Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это программа «Рай. Истинный и ложный». Доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. С вами я, Юлия Павлюченкова, и сегодня у нас в гостях заместитель начальника управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в России по городу Москве, полковник полиции Простакишин Александр Михайлович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И начальник службы по Северному административному округу управления ФСКН России по городу Москве, заместитель антинаркотической комиссии Северного округа города Москвы, подполковник полиции Вайвац Андрей Олегович.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Уважаемые радиослушатели, задать свои вопросы, поделиться вашим мнением в нашей передаче вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru, либо присылайте свои короткие смс на номер 5522, в начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами, и дальше текст вашего вопроса либо сообщения. А тема наша сегодняшняя – оперативно-профилактическая операция «Досуг студента». Итак, начнем. Всем известно, что в Москве, ну и не только в Москве, а вообще во всех крупных городах сосредоточено значительное количество культурно-развлекательных и досуговых учреждений. И кроме того, такие заведения позволяют молодежи интересно, не всегда с пользой, но все-таки провести свободное время. При одних из них происходит приобщение молодежи к наркотикам. Это тоже всем известно. Как правило, эти заведения, работающие в ночное время, где заметна значительная концентрация молодежи, имеют танцполы, организующие на своей территории дискотеки. И всем известно, что в местах массового досуга наркотики не только употребляются посетителями на месте, но и совершаются сделки купли-продажи для дальнейших перепродажи. Расскажите нам, пожалуйста, сегодняшние наши гости, они напрямую, непосредственно занимаются не только профилактической, но и розыскной работой. И поэтому нам очень интересно узнать ваше мнение. И давайте начнем с Александра Михайловича.
Спасибо большое. Пользуясь случаем, что сегодня у меня 7-й эфир, благодаря вам. Хотел бы поблагодарить лично вас, Юля, и вашу передачу за то внимание, которое вы оказываете нашему управлению, проблематике, которую мы здесь обсуждаем, за вашу гражданскую активную позицию. И все эти наши передачи, они посвящены проблематике профилактики наркомании. Это очень важно. А что касается оперативно-профилактической операции «Досуг студент», это, скажем так, в двух словах, замысел, тактический замысел этой операции в том, что мы на определенное время концентрируем усилия органов исполнительной власти. В первую очередь это правоохранительные органы, работе по выявлению, пресечению, раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков среди молодежи. И здесь, конечно, проводятся не только профилактические мероприятия, но и оперативно-розыскные мероприятия. Поподробнее об оперативно-розыскных мероприятиях, наверное, расскажет Андрей Олегович. Кстати, если вы помните, на одной из передач вы мне задали вопрос, а есть ли у вас герой? Есть ли люди, сотрудники, которые совершают подвиги? Помните, был такой вопрос?
Помню, да.
И я похвастался, привел пример, что есть у нас такой руководитель Северного округа, я тогда, правда, его фамилию не называл, который, по моему мнению, наверное, совершил подвиг, потому что под его непосредственным руководством в этом году были ликвидированы две нарколаборатории по производству синтетических наркотиков, которые непосредственно распространяются в ночных клубах. И то количество вещества, которое было изъято, после экспертизы было установлено, что это амфетамин, а общий вес был тонна 100 килограмм. То есть этот наркотик был изъят из незаконного оборота, и, наверное, кто-то был лишен возможности осуществить первую дозу. И Андрей Олегович, это как раз тот
Андрей
герой.
Андрей Олегович, вам дали медаль?
Обещали дать, надеемся, что в следующем году я и мои сотрудники будут представлены в госнаграде, получат по заслугам.
Получат по заслугам, звучит.
Вот. И если говорить о, непосредственно о операции, которая прошла в ноябре месяце, то в двух словах, это задействовано было 350 сотрудников. Это, конечно, основная масса, это сотрудники наркоконтроля, но в то же время участвовали сотрудники Главного управления внутренних дел по городу Москве. Это сотрудники МЧС и другие органы исполнительной власти. Всего было проведено 97 мероприятий, вот, и из них 30 непосредственно в местах массового досуга. В целом возбуждено 8 уголовных дел и 32 протокола составлено об административных правонарушениях. И вот, чтобы понять, что стоит за этими цифрами, я вам приведу два примера. Работа, конечно, ведется по двум направлениям. Это выявление лиц, которые употребляют наркотики, и второе направление – это выявление лиц, которые распространяют наркотики. И вот операция у нас началась 4 числа прошлого месяца. И в результате первого дня операции у нас проводилось мероприятие в общежитии одного из вузов. Это общежитие Российского государственного университета нефти и газа. И в ходе операции были задержаны 5 студентов. Это 2 студента 5 курса и 3 студента 4 курса, которые находились в состоянии наркотического опьянения. Вот. Если посмотреть, что же за факультеты, что это за вуз. Ну, вот факультет инженерной механики, например, факультет трубопроводного транспорта, факультет сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта. То есть это специальности, которые, в принципе, представляют некую опасность в плане техногенных катастроф. Вот. И смотрите, вот студенты 4-5 курса, это фактически уже специалисты. Завтра они должны были приехать уже со своими дипломами после окончания вуза. И в том регионе, где они прописаны, где они проживают, они бы, наверное, бы устроились на работу по специальности. И смотрите, вот если бы мы не выявили факт употребления именно наркотиков, а люди уже их употребляют, а у нас есть такая статистика, вообще она в целом по миру, что каждый наркоман втягивает, социально инфицирует, втягивает в свою среду, в своего окружения от 3 до 5 людей. Вот представьте, вот на опасном производстве вот такие специалисты будут трудиться, и какие последствия могут быть? Просто катастрофически.
Ну да, и удивляет то, что все-таки это не первый курс, и даже не второй, а да. 4-й и 5-й. Да. Вряд ли это ребята, которые начали свое употребление, да, на 4-м, 5-м курсе. Скорее всего, это тянулось еще непосредственно с их юности, там, до вузовского, возможно, там, да, времяпровождения. И удивительно, что вот как они вот учились все это время.
И очень актуально вот то предложение, которое было вынесено на заседании Госсовета в Иркутске президентом России, что проводить тестирование среди, обязательное тестирование среди студентов, ну, я думаю, очень оправданно было бы. Особенно непосредственно в тех вузах, которые готовят специалистов, таких производств, связанных там с техногенно опасной производством или связанных там с транспортом и так далее.
Ну да, мы уже привыкли к тому, что наркоманы, мы даже, мне кажется, не задумываемся о том, кто нас возит, там, с кем мы летаем, с кем мы плаваем, да, кто нас лечит зачастую. И мы привыкаем к тому, что наркоманы врачи, да, как мы уже это признавали, наркоманы учителя, ну, я имею в виду сейчас более молодежную среду, наркоманы повара. Водители, это все ужас, конечно.
А вот, и позволите, второй пример приведу. Это вот 24 числа нами была задержана учащаяся 5 курса педагогического колледжа.
Вот, видите, к вопросу.
И что самое главное, она, работающая воспитанником в детском саду, была задержана за сбыт синтетических наркотиков и гашиша. Какова мораль вообще вот у данного человека? Как может человек учиться на педагога, быть воспитателем в детском саду и осуществлять сбыт наркотика?
Хорошо, что не детям из детского сада, надеюсь, да?
Чему она их учит?
Вот давайте спросим как раз Андрея Олеговича.
А мы попробуем рассказать о нашей работе с позиции практики. Ведь мы работаем по нескольким направлениям. Вот. И выявление ребят, которые попробовали и употребляют наркотики в досуговых учреждениях, либо учащиеся, которые распространяют вот эту заразу среди своих сокурсников, это только капля в море. По сути, вот основная наша цель и ради чего была создана Федеральная служба наркоконтроля, это перекрытие каналов и устранение тех условий и причин, которые ведут к употреблению наркотиков среди молодежи. Если брать возраст лиц, которые употребляют наркотики, то за последние 15-20 лет он сократился с 25 до 18, а в некоторых случаях ребята пробуют наркотики впервые и в 12-летнем возрасте. И как один из очагов, это как раз досуговые учреждения. Поэтому на данном направлении мы стараемся консолидировать все усилия органов исполнительной власти. В частности, в период операции, которая проходила недавно, а также в иные дни, там, в частности, весной, мы объединяли усилия всех участников профилактической работы. То есть это были и сотрудники МЧС, и сотрудники санэпидемнадзора, и сотрудники органов внутренних дел, и были представители префектуры Северного округа, когда мы проводили комплексные проверки под руководством прокуратуры округа, где каждый работал на своем направлении. Если органы внутренних дел смотрели лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, и выясняли причины, что они делают в ночное время в досуговых учреждениях, МЧС смотрело по своему направлению, там, заблокированы пожарные выходы или нет, Роспотребнадзор, они выясняли, какие напитки и какие продукты реализуются в том или ином заведении. И получилось так, что весь комплекс наших административных сил, он был направлен на то, чтобы спрофилактировать негативные проявления, выставляли руководителям данных учреждений предписания на устранение там, тех или иных недостатков. И для этого нами было сделано довольно-таки такое... большая объемная работа, чтобы предупредить. Изначально мы показали, как говорят, из-за горизонта свои уши и объяснили, что если на вашей территории вы будете попустительствовать, то ввиду отсутствия действия 29-го закона, мы приложим все усилия, все административные ресурсы, которые у нас есть, для того, чтобы ваше заведение просто не работало.
Просто закрыть.
Да. Разумеется, администрация, видя наши отношения, шла навстречу. И им самим приходилось пресекать всю ту деятельность, которая могла у них развиться. Это как бы одно из направлений. Другое направление, где сконцентрированы все наши усилия, основные, это как раз на перекрытие каналов поставки наркотиков, досуговых учреждений, и вообще, в частности, молодежную среду. И здесь мы работаем на подступах. То есть мы устанавливаем сбытчиков и дальше уже стараемся отработать по цепочке, пройти дальше до изготовителей. Вот как Александр Михайлович сказал, я его немножко поправлю, в этом году у нас не две, а уже три лаборатории, чью деятельность мы пресекли. Одна из этих лабораторий, в период операции мы не попали, но это буквально произошло на следующий день, когда молодой человек у себя на квартире изготавливал наркотики амфетаминового ряда. Так вот, работая в отношении этих сбытчиков, мы и стараемся дойти до производителя. В феврале месяце, отрабатывая ночной клуб, у нас на территории, мы задержали двух студентов. Разговаривая, работая с ними, разумеется, за реализацию амфетамина, 50 грамм, работая с ними, откуда взяли, мы по цепочке задержали, и потом еще двоих, а потом еще троих, и после вышли на лабораторию, которая производила до 4 килограмм амфетамина в месяц. В ходе предварительного расследования уголовного дела, а по делу уже проходило 7 лиц, 7 обвиняемых, нами было установлено, что существует еще одна лаборатория, более крупная. Проведя довольно-таки серьезную оперативную разработку, летом этого года мы как раз пресекли деятельность этой крупной лаборатории, и в ходе обыска было изъято наркотического средства свыше тонны.
Вы какие молодцы вообще. С одной стороны, слушаешь вас и думаешь, смотрите, все, серьезный заслон на пути наркоторговцев. Но с другой стороны, наркотики же как-то проникают в Москву. Как-то их здесь все равно продолжают производить.
Если брать структуру вот, употребляемых наркотиков, то в последнее время произошел небольшой крен от героина. Вот молодежь, она же как? Она же не будет себя просто колоть. То есть существует иллюзорность восприятия мира, самого употребления различных психоактивных веществ. То есть проще что-нибудь съесть, выпить, понюхать, там, закапать, нежели колоть себя различными иголками. Вот. А так называемые клубные наркотики, они, как правило, и принимаются вот таким безинъекционным способом. Вот. И у ребят возникает иллюзорность отсутствия опасности. Там, а, я не привыкну, а, ничего страшного. К тому же, та субкультура, которая в настоящее время пропагандирует такой вот ночной клубный образ жизни, она молодых ребят просто подталкивает к первому опыту употребления, а дальше они уже переходят на более системное употребление наркотиков. Позже входят в систему, из которой выйти крайне сложно. Ведь ни один наркозависимый, осознавая, что он является наркозависимым, он на учет на диспансер не встанет. То есть, как правило, его туда приводят тогда, когда уже поздно. Вот в этой части мы стараемся работать вместе с нашим наркологическим диспансером окружным. Вот, и лиц, которые были задержаны как за уголовное преступление, так и за правонарушение, связанное с употреблением наркотиков, вот, мы их вычисляем. И данную информацию направляем в прокуратуру, которая впоследствии уже проводит работу по ограничению их прав на вождение автомобиля, на возможность владения там, огнестрельным оружием. То есть стараемся работать в комплексе. Потому что человек, который употребляет наркотики, он сам добровольно от этого отказывается, ну, в единичных случаях. И здесь необходимо как само общество, так и госорганы просто нацеливать на то, чтобы воспитывать в молодежной среде вот это неприятие.
Ну да, действительно, это так. Мы неоднократно эту тему вообще поднимали у нас в студии. И, конечно же, работа наркологических служб, она для многих спорна, потому что, с одной стороны, да, не выявляется тот объем, реальный объем наркоманов, который есть, не считается, не изучается. Но, с другой стороны, действительно, если бы не было бы хотя бы той наркологической службы, которая есть, которая хоть как-то ограничивает, то есть тоже, ну, как бы, да, не было бы, наверное, другой стороны медали. Но, опять-таки, смотрим с позиции родителей. Какая мама поведет своего ребенка в наркологическую службу, зная, что его поставят на учет, зная, что его ограничат в правах, зная, что это там будет в дальнейшем касаться его прав, опять-таки, прав на вождение автомобилем, на пользование там оружием. Ну, наверное, о пользовании оружием меньше думает, больше думает
поведет о правах. Поведет маму, которая дошла до ручки, которая уже понимает, что ребенок полдома вынес для того, чтобы себе купить дозу.
Ну, как правило, это уже поздно бывает. Вот.
Обычно уже не ведет мама, а просто уже...
Нет, ведут, родители ведут. Причем у нас есть примеры в округе, когда целые династии, то есть дедушки, бабушки стояли на наркоучете, наркологическом диспансере, на учете в качестве алкоголиков. Вот их дети винтовые наркоманы. И дальше идут уже внуки, которые вот так же подседают на инъекционные наркотики, и целая династия есть.
Вы знаете, Александр Михайлович, я скажу, что вы популярны на нашем радио в связи с тем, какое количество откликов мы видим по нашим СМС-сообщениям и сообщениям на электронную почту. Я напомню нашим радиослушателям о том, что присылать свои вопросы можно на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса. Либо присылайте свои сообщения, вопросы и пожелания на электронный адрес 624-9170@mail.ru. Я несколько зачитаю. Хорошо? Пишет Геннадий. Если бы не ввозили в страну наркотики, не было бы таких чудесных результатов. Может быть, наконец... Надо признать, что массовый ввоз наркотиков в страну не встречает серьезных препятствий. Ну, я так вот несколько зачитаю, а мы потом с вами будем как-то обсуждать. В нашем районе Вишняки в круглосуточной аптеке продают сильнодействующие препараты, которые используют наркоманы и многочисленные их друзья. Многочисленные обращения жителей местных ни к чему не приводят. Что делать? Наркоманы у аптеки просят деньги у прохожих и собираются в ближайших подъездах. Почаще приглашайте таких людей, как Александр Михайлович. Слушала передачу с их участием. Сердце было радостно, что у нас не все так плохо. У подруги сын сильно пьет и наркоманит. Это длится уже давно и долго. Он сам мучается и мучает маму и сестру. Беда еще в том, что у них нет веры. Хочется помочь. Спасибо вам большое. У меня вопрос такой. Как-то услышала по радио приятную мелодию отечественной группы латинскими буквами, скорее всего, Транглисан. Поискала ее в интернете, увидела видео к ней. Может быть, я придираюсь, не знаю, но мне показалось, что в нем, несмотря на то, что девушка показана опустившейся наркоманкой, идет лобби употребления наркотиков. Это к нашей одной из предыдущих тем, когда, помните, мы обсуждали, как используется интернетом такое, да, реклама наркотиков. Вот мы, да, зачитали нам послание. Они, с одной стороны, некоторые такие душещипательные приходят очень и много просят людей помощи и советов, как, куда обращаться. И мы, конечно, связываемся с нашими радиослушателями, даем им рекомендации, даем им адреса, телефоны. Но, с другой стороны, есть люди, которые действительно вот поддерживают и которые благодарят, и у которых есть какая-то своя гражданская позиция. Это замечательно. Вот у вас есть, я знаю, телефон доверия. Наверное, на него тоже люди сообщают о местах продажи наркотиков. Как вы с ним работаете? Расскажите, пожалуйста.
Ну, на самом деле, обратная связь с жителями – это, по сути, наверное, основной показатель результатов нашей работы. И обращений вот именно о местах употребления, распространения, изготовления наркотиков вот к нам идут нескончаемым потоком. И это не только через телефон доверия управления, это через и интернет-портал, то есть через интернет. Вот, а также на телефон дежурного, который работает в круглосуточном режиме, мы принимаем данное обращение. Каждое обращение от нами рассматривается. Очень много таких повторных, на них мы обращаем более пристальное внимание. Вот, и, разумеется, отрабатываем. Отрабатываем жилой сектор, потому что без вот, обратной связи с жителями, по сути...
Сложно, да. Давайте назовем этот телефон доверия.
Телефон 316-86-55.
Это код Москвы, правильно? 495, да. А не 499.
И 495, и далее 316-86-55. И я вот, Юля, хотел бы добавить, мы очень благодарны радиослушателям, что вот проявляют такую активную гражданскую позицию, неравнодушие к данной вот проблематике, они вот реагируют. И я бы даже добавил, что у нас появился совсем недавно новый информационный канал. Это в виде вашего продукта, вашей передачи, потому что на предыдущих передачах, эфирах вы передали нам информацию, сейчас она проходит определенную проверку. Вот. И что я хочу добавить, что то, что вот сегодня конкретно уже с адресами вы нам передадите эту информацию, мы обязательно ее занесем в геоинформационный анализ, про который я уже говорил. Он нам сейчас помогает делать правильные управленческие решения при проведении конкретных оперативных или профилактических мероприятий. Ну и в частности, конечно, мы попробуем его еще эту информацию отработать совместно с нашими коллегами. Это Главное управление МВД России по городу Москве. Сейчас мы налаживаем с ними более тесное взаимодействие. Вот, и по поручению руководства города сейчас работа проводится по таким, скажем, очагам нарконапряженности совместно с ними. У нас уже созданы три межведомственных группы по округам и центральный, как бы центральный такой штаб, ну, назовем ее центральная, главная такая межведомственная рабочая группа, в которую входят руководители как органов внутренних дел, наше руководство, представители префектур, а также лица, которые являются членами антинаркотической комиссии города. Вот мы тесно взаимодействуем и работаем, и вся информация у нас там отрабатывается.
Отлично. Давайте вернемся к нашим студентам и к нашей оперативно-профилактической операции «Досуг студент». Скажите, пожалуйста, ведь всем известны клубы, которые посещают молодежь, студенческая молодежь. Зачастую они расположены недалеко от общежитий, недалеко от вузов. И всем, опять-таки, также известно, что в этих клубах продаются наркотики. Не проще ли закрыть?
Ну, я уже сказал, как мы стараемся действовать, то есть консолидируя усилия всех органов исполнительной власти. Но поймите, для того, чтобы доказать и зафиксировать преступления, совершаемые на территории клуба, ну, это достаточно сложно, это необходимо много сил и средств. И в этом направлении, без поддержки со стороны администрации, у нас результаты не всегда могут быть столь замечательными, как хотелось бы. Поэтому наша основная задача в работе, она как раз направлена на то, чтобы сподвигнуть администрацию нам идти навстречу. Но существуют такие заведения, так называемые закрытые, вот закрытые ночные клубы, где довольно-таки жесткий фейс-контроль, где по клубным картам, где существует определенная категория лиц, в том числе и вот из такой элитной, богемной среды, куда нам попасть достаточно сложно. И в таких заведениях, коих не так уж и много, практика продажи, она вот там чуть ли не на подносах. В других вот ночных клубах, коих большинство, ну, дискотека, народ приходит развлечься, и администрация даже не знает, кто у них там чем занимается. Ну, вот, и дельцы, вот, они просто внедряются туда под видом посетителей и уже занимаются распространением. Но нельзя говорить о каком-то таком повальном распространении наркотиков. В основном это все на подступах. Вот, и мы свои усилия как раз нацеливаем на то, чтобы отлавливать вот этих дельцов, которые... Потому что в клуб пронести наркотики достаточно сложно.
То есть там действительно обыскивают и просматривают?
Ну обыскивают, нет, но досмотр есть, да. То есть те руководители вот ночных клубов, которые не заинтересованы, конечно, они устанавливают и рамки, и жесткий фейс-контроль именно вот на таких дельцов. Вот. И если и проносят, то проносят, как правило, мелочь. Вот. И особо, так скажем, хитрые, умные, вот они в это дело втравливают молодых, неопытных ребят. Потому что говорить о вреде здоровья, да, это одно из бед, которое может настичь там, молодого человека, девушку. А мы еще не должны забывать о том, что за деяния, которые они совершают, ну, существует уголовная ответственность. Вот буквально позавчера вот, моими сотрудниками была задержана девушка 16 лет, вот, которая занималась пособничеством, была курьером между основным сбытчиком и покупателям. И сейчас рассматривается вопрос о привлечении вот этого сбытчика к уголовной ответственности, в том числе и по 150-й статье Уголовного кодекса. Потому что,
Вы расскажите нашим радиослушателям, что это за статья. Нам-то не очень это понятно.
Это вовлечение в преступную деятельность.
Особенно несовершеннолетних.
Да, это касается несовершеннолетних. У нас в этом году уже был пример выявления данного преступления, когда родители-цыгане втянули своего несовершеннолетнего 12-летнюю девочку в реализацию наркотиков, используя ее в качестве контейнера. А здесь, да, вот эти вот молодые ребята-бегунки, которых сначала подсаживают на эти легкие наркотики, а потом их используют, используя их зависимость, вот их используют в качестве курьеров и вот таких вот мелких сбытчиков, тем самым нанося вред не только здоровью, но свободе и вообще вот будущему, которое у них могло было быть.
Ну вот я дополню еще Андрея Олеговича, что помимо того, что мы работаем адресно по конкретным клубам, мы еще выполняем задачу по перекрытию каналов поставки наркотиков. И отвечая как раз вот на вопрос, который был задан радиослушателям, это наркотики извне, и в том числе наркотики, которые производятся внутри нашей страны. И опять же, вот яркий пример реализации Андрея Олеговича. Правильно он поправил меня, что 3 лаборатории. Но на тот момент, когда я давал комментарий, было тогда 2. Но вот в течение месяца еще одну лабораторию ликвидировали. То есть это громаднейший вклад вообще внесен в оздоровление наркоситуации в столице. Вот только вот этим подразделением, скажем. А если посмотреть вообще, как работает в целом вся наша служба, наше управление, надо понимать, что все-таки мы спецслужба. И это не значит, что вот мы вышли и где-то там на улице кого-то задержали. В первую очередь мы должны обязательно доказать виновность гражданина. А наркопреступления, они не как правило, а фактически все, они групповые. То есть один одну задачу выполняет в группе, другой выполняет другую задачу. И вот наша задача выявить всех лиц, которые причастны к незаконному обороту, и, значит, довести дело до суда.
Скажите, пожалуйста, очень часто нам звонят радиослушатели и пишут о том, что около школ, недалеко от школ, средних образовательных школ, продаются наркотики. В принципе, я думаю, что вот эта операция «Досуг студента», она касается не только вузов, но, наверное, и средних школ. Расскажите, пожалуйста, как обстоят дела у нас в столице со школьниками, со школами, и вот что было выявлено в результате этой операции касательно школ?
Ну, это вопрос довольно-таки тяжелый, потому что мы должны учитывать, что первый опыт употребления наркотиков резко снизился. Вот, и если брать детей, а они фактически детьми являются, то сейчас для них авторитетов в лице учителей, администрации школ, органов исполнительной власти, полиции, родителей, у них авторитетов таких нет. Для них авторитеты – это те друзья, которые являются неформальными лидерами в их коллективах. И прилипает не только хорошее, а, как правило, и быстрее прилипает плохое. В том числе и первый опыт употребления психоактивных веществ. И были такие яркие примеры, когда, проводя профилактическое мероприятие в школе, мы приглашали кинолога с собакой, делали закладку, показывали, как это нехорошо и как у нас хорошо работает собака. А собака вдруг находила не только вот тот демонстрационный материал, который был заложен, но и фактически наркотик у самого школьника. То есть это ЧП, и ЧП огромное. И если рассуждать серьезно, то только полицейскими методами, которые мы действуем, добиться желаемого результата мы не сможем. Это комплекс. Комплекс мер, в том числе профилактических мер, где необходимо привлекать абсолютно все институты нашего общества. И общественная организация, и здравоохранение, и подразделение образования, для того, чтобы объединить усилия. И сделать само употребление, сам факт употребления наркотиков немодным.
Я еще дополню, что ситуация, конечно, в среднем образовании, она обстоит получше, чем в высших учебных заведениях. Вот если посмотреть, у нас в Москве 258 высших учебных заведений. И из них, если так условно сказать, черный список, то есть это вузы, из числа которых студенты попали в поле наше зрения, то есть не значит, что они непосредственно на территории этого вуза совершили какой-то проступок, а просто студент был задержан либо за сбыт, либо за употребление наркотиков. Так вот этот черный список – это 1/5 всех вузов Москвы, их более 50. Но что нас настораживает? Вот этот список, он все время увеличивается. И в этом году 35 вузов появилось, которые до этого были, скажем так, чистыми. И, соответственно, здесь, конечно, надо проводить усиленную работу, именно профилактическую работу.
А есть понимание, это вузы, например, больше гуманитарные, или это вузы технические, или это вузы какие-нибудь еще?
Четкого разделения нет.
Все вперемешку, и здесь, конечно, надо работать с молодежью. И не зря одна из передач у нас была, мы очень подробно говорили о превентологии, о введении специалиста в школах, в учреждениях среднего образования, который на ранней стадии, то есть, скажем так, с подростками уже системно работал по линии профилактики. И не только с подростками, а с их родителями. Вот такой опыт во Франции есть, в ряде других стран Европы. Во Франции так вообще там в каждой школе 2 таких специалиста. И на сегодняшний момент движение в положительную сторону есть. Уже было проведено ряд встреч с представителями органов исполнительной власти. Активно нам сейчас помогает здесь помощник Собянина Майоров. И уже есть некоторые договоренности с вузами, которые готовы таких специалистов подготавливать. То есть профилактическая работа должна усиливаться и должна проводиться системно. Но в развитии этого вопроса я бы хотел бы привести такой пример. Буквально в воскресенье около метро Каховская, Кантемировская раздавались такие листовки приглашения. Значит, на листовке написано, как узнать, что делать. Выход есть, шокирующие фильмы и уникальное ток-шоу. То есть это приглашение на мероприятие по профилактике наркомании.
Что-то неожиданное.
Да, в Южном округе, в Доме культуры, значит, я пошел посмотреть. Вот. Ну, как специалист, так, не афишируя, кто я и откуда я, вот, я поприсутствовал на данном мероприятии. Да, там был показан фильм, который готовил Федеральная служба, Центральный аппарат наркоконтроля. Это «Полуфабрикаты смерти», то есть фильм о проблематике употребления дезоморфина. Вот. Но скажу вот что. Участие бывших наркоманов в ток-шоу, значит, поставило очень много вопросов. Двое ребят за 40 лет выглядят великолепно внешне. Один якобы употреблял 15 лет героин, другой аж 20 лет употреблял героин и даже несколько раз употреблял дезоморфин, а мы знаем, какие последствия дезоморфин несет. Вот. И у меня, значит, закрались сомнения, я более так внимательнее стал читать вот эту листовку. И мелким-мелким шрифтом там прочитал: организатор — Христианская церковь. И в результате вообще-то вот этого мероприятия я понял, что как таковой профилактики наркомании на данном мероприятии не проводилось. Это осуществлялась просто вербовка. Вербовка людей в определенную секту. И, к сожалению, мы наблюдаем сейчас, что в столице достаточно много такого типа мероприятий проводится. И здесь, конечно, мы должны подработать, и подработать, наверное, с нашими коллегами, это ФСБ, скорее всего. Здесь мы должны, наверное, навести порядок. Иначе это просто проводится обман населения. Вот. И того эффекта от профилактики не достигается. Людей уводят совсем в другую проблематику. А внешне выглядит все очень красиво. И многие руководители Дом культуры отчитываются, что ими проводится именно системная работа. То есть этот вопрос мы сейчас тоже будем внимательно изучать.
Александр Михайлович, я с вами соглашусь. Вообще, с учетом того, что я в теме наркомании уже более 15 лет, и скажу, что в столице сейчас, в общем-то, уже все лучше с темой секты и, ну, как бы, да, вот некая псевдопрофилактика наркомании. Эта проблема очень сильно ушла в регионы. Она сильна в Санкт-Петербурге. Она сильна в ряде регионов, много в Приволжском федеральном округе. Раньше в Москве это тоже так вот очень была болезненная проблема, но и власти, и спецслужбы, в общем-то, они внимательно за этой проблемой смотрели, и многих удалось как-то вот так, видимо, спровадить из столицы. Но очень важный момент – это не только такие организации сектантские присутствуют в профилактике. Они существуют активно еще и в реабилитации. И до сих пор под Москвой есть несколько реабилитационных центров, которые принадлежат различным, скажем так, ну, я не буду их сектами прям так огульно, хотя, наверное, надо было бы на православном радио тем более, вот, различным христианским организациям, которые проповедуют там свои идеи. Вот так, да? То есть у них есть земля под Москвой и в ближайших к Москве областях, у них есть реабилитационные центры сельскохозяйственные, у них есть различные производства, на которых заняты бывшие наркозависимые. И я посещала неоднократно подобные центры и здесь, под Москвой, и в других регионах, задавала вопрос самим ребятам, наркозависимым, которые находятся, и их родителям, ну, где получалось. И говорила: слушайте, ну неужели вы не понимаете, что это секта? Неужели вы не понимаете, что вот ваш ребенок там сейчас с одной условной зависимости перепрыгнет на другую зависимость, и выхода как такового вот не будет на самом деле? На что я слышала слова, сказанные Андреем Олеговичем, о том, что да все, мне уже все равно, я отчаялась, я доведена там до ручки, мне все равно, секта это или не секта, или церковь, или там кто. Главное, что мой ребенок вот проходит реабилитацию. И с другой стороны, я слышала уверение и заверение о том, что да нет, мы не секта, мы вот помогаем. И тут вопрос, то ли люди лукавят, то ли они сами не понимают вообще. Ну, я разговаривала там не с верхушкой, скажем так, не с руководителями, а со средним звеном. То ли сами люди вообще не понимают разницы, и из-за отсутствия достойного там образования, либо еще чего-то там, да, круг мировоззрения.
Во всем надо искать экономическую целесообразность.
Согласна.
И в этой ситуации в основном, как мне кажется, вот лиц бывших наркозависимых, как вот вы говорите, их используют в качестве дешевой рабочей силы.
Но вы знаете, я вам скажу, я не вижу ничего в этом плохого. использования лиц наркозависимых в качестве дешевой или даже бесплатной рабочей силы. На этом построено множество терапевтических сообществ реабилитационных, которые существуют. И Русская Православная Церковь, создавая реабилитационные центры при монастырях, при различных приходах, тоже использует. Но в первую очередь, почему? Просто потому, что люди наркозависимые, зачастую, начав употребление в 14-15, там, или раньше, или там, даже чуть позже лет, никогда в жизни не работали. Они не умеют, у них нет навыков, простейших навыков работы, и вот использование их, как вы говорите, да, в виде дешевой либо бесплатной рабочей силы, это в большей степени привитие им навыков работы. А потом многие реабилитационные центры не берут средств за его содержание с родителей, особенно церковные, например, да, реабилитационные центры. И таким образом человек может внести свою, как бы, да, лепту, свое участие за то, что он находится там, за то, что его кормят, поят и дают ему кров. Но я скажу, и опять-таки на примере достаточно интересного, хотя к церкви достаточно лояльного реабилитационного центра «Страна живых». Он не позиционируется как там православный, он не позиционируется как там церковный, позиционируется как светский реабилитационный центр «Страна живых». Вот там работа – это одно из основных направлений. И руководители центра уверены, что если ребята не будут трудиться в доме на благо этого дома, в том, в котором они живут год, два года на момент реабилитации, то это полностью, ну, как бы, да, нивелируется то, что они вкладывают в ребенка, потому что дети приходят, они же, когда начинают употреблять, они перестают развиваться вообще. И к 20 годам они не умеют ничего. Они не умеют забить гвоздь, потому что они в жизни не забивали гвоздь. А многим дальше потом жить. И вот мы понимаем еще, к сожалению, мы понимаем, что, опять-таки, многие наркозависимые, остановившись в 23, в 25, в 30, не пойдут получать там высшего образования, ну, многие, да, и они будут довольствоваться рабочими специальностями. И как раз именно эти рабочие специальности, дай бог им получить в этих реабилитационных центрах, потому что у многих наркозависимых и проблемы с мозгом, как минимум, да, в зависимости от того, какие они наркотики употребляли, и проблемы со здоровьем, и как раз рабочие специальности какие-либо, да, для них это просто выход, если они собираются жить дальше, конечно.
А как вы думаете, реабилитационные центры, они должны быть под контролем государства?
Я думаю, что, может быть, разные реабилитационные центры. Взаимодействие с государством должно быть обязательно. Более того, даже те центры, которые, например, в лоне Русской Православной Церкви, я считаю, что государство обязано просто их субсидировать в какой-то степени и направлять туда принудительно, желательно принудительно направлять, да, тех мальчиков и девочек, хотя бы, которые не достигли 18 лет. Хотя, согласно новому закону, снизился возраст, и это получается 15 лет, а для наркозависимых 16 лет. Когда государство может влиять, или родитель может влиять, и принудительно, ну, как-то так, да, лечить.
У нас же многоконфессионное государство.
Но никто не запрещает, например, мусульманам и всем остальным конфессиям создавать свои реабилитационные центры. Нет такой проблемы, нет такого запрета, и нет запрета, и я выражаю там, например, желание, чтобы государство поддерживало центры Русской Православной Церкви, готово точно с таким же энтузиазмом, чтобы государство поддерживало центры там мусульманские или там еврейские или еще какие-либо. То есть проблемы-то в этом нет. Вопрос просто в том, что если ребята выращены действительно в традиции ислама, они не будут употреблять наркотики. Вот вопрос в чем. И вопрос в том, что в нашем государстве, где 87% себя считают христианами, православными христианами, по переписи, это результаты переписи, да, особенно в Москве еще выше процент, мы не можем своих детей растить в традиции. Вот проблема в чем. Откуда у нас берутся наркоманы? Это наши с вами дети зачастую. Потому что они не выросли в традиции, потому что мы не дали им вот этой вот там, не знаю, закалки, защиты.
Идеологии.
Идеологии, конечно. Мы уже неоднократно об этом говорили, идеологии. Но тогда вопрос, если государство не дает идеологии, если она запрещена Конституцией, идеология какая-либо, то давайте тогда будем хотя бы финансировать реабилитационные центры и направлять туда детей, как во всех странах мира это существует. Либо ты идешь там, например, садишься в тюрьму, ну, какой, или получаешь какой-то
это
срок.
Это хороший пример во Франции, когда дается вилка. Либо садишься, либо лечишься.
Но это за нетяжкие преступления.
Да, это за преступления, да.
Ну, у нас же какой вал нетяжких преступлений. У нас же какой вал, у нас какое количество людей, у которых сроки от года до трех, которые находятся в местах не столь отдаленных, скажем так, да, и которых содержит, опять-таки, наше с вами общество. Мы с вами, работая, отчисляя налоги, во многом финансируем их
как пребывание. Правило, если это не рецидив, то в основном суды дают условные срока. А когда попадает второй там и следующий раз, то да, здесь уже люди уезжают.
Ну, потому что вопрос, мы же понимаем, что подростки и молодые люди, которые осуждены условно, они, скорее всего, пойдут и будут повторять тот путь, по которому они достигли своего условного. И как раз выходом из этой ситуации и профилактикой последующих преступлений может являться нахождение его вот в таком вот реабилитационном центре. От года до трех. Это в странах Европы, когда ребенок там как раз учится, получает образование, которое он не получил в результате того, что начал употреблять, получает там какие-то рабочие профессии, специальности, налаживает взаимоотношения с семьей, со своей там мамами, с папами, там, с бабушками, дедушками, и ведет вот такой вот совершенно другой, принципиально другой образ жизни.
А еще очень важный момент такой. Человек, который имеет наркотическую зависимость, и если нету альтернативы, и он вынужден отбывать срок, ну, скажем так, за нетяжкое преступление, то здесь государство ничего положительного не получит. Он просто социально инфицирует из своего окружения еще дополнительно таких же, как он. А если была бы возможность его направить на лечение и постараться вылечить его, вот я думаю, конечно, для государства это было бы больше пользы.
Только этим должны заниматься профессионалы.
Где взять профессионалов?
Профессионалов выращивать, воспитывать, учить. Ну, потому что, ну, если брать ребят, которые молодые, неопытные, вот и встают на эту шаткую тропинку, то те, кто попробовал 1-2 раза, по сути, да, это те объекты для именно превентологов, как говорил Александр Михайлович. Те, которые в системе, здесь уже работают наркологи. Те, которые перешли грань уголовного кодекса, это уже наши клиенты. Поэтому здесь необходимо работать в комплексе. И в этих реабилитационных центрах должны быть и психологи, и педагоги, и наркологи, и, наверное, правоохранители, такие же, как мы.
И в свою очередь государство, конечно, должно знать перечень всех этих реабилитационных центров. Для этого, в принципе, и нужен единый государственный реестр, чтобы вообще знать, сколько их и чем они занимаются, то есть иметь некую паспортизацию этих реабилитационных центров, понимать вообще, какие у нас силы и средства, и что нам надо сделать в ближайшее время, какие мы должны предпринять шаги, учитывая, что у нас и существует стратегия государственной антинаркотической политики аж до 2020 года. То есть тут мы четко должны видеть наши перспективы.
Согласна с вами. А скажите, пожалуйста, вот если затронуть гендерный аспект, а мальчики или девочки сейчас в большей степени были выявлены в результате вот профилактической операции «Досуг студент»?
Унисекс.
Унисекс. Да, то есть и мальчики,
и девочки. И мальчики, и девочки.
Угу. И возраст самый маленький?
Ну, вот, как я уже говорил, вот 16-летние попадали в поле зрения как распространителя. Те, которые употребляют, ну, 14-15.
Кстати, я вот добавлю, в Москве ситуация с распространителями немножко похуже, чем в целом по России. Если в целом по России, вот среди несовершеннолетних, там 46%, кажется, вот в прошлом году были задержаны за сбыт, то в Москве вот этот процент приближается к 70, где-то вот так.
А это москвичи? Дети москвичей?
Да,
или это приезжие?
Нет,
ребята?
В основном это москвичи.
Это если речь идет о несовершеннолетних. А если мы затрагиваем уже как бы постарше, это студенчество, там больше, наверное, где-то, ну, половина точно это приезжие. Вот как раз вот результатом рейды были по общежитиям в рамках вот этой операции «Досуг студент». А в общежитиях это в основном приезжие.
То есть, наверное, в большей степени вузы, которые попали в ваш теперь черный список, это вузы, которые имеют свои общежития, те, да, которые, да, могут принимать, верно, ребят из региона.
Да. Но зато мы теперь знаем, как с ними работать. То есть у нас есть уже конкретный вуз, и, соответственно, руководство этого вуза, оно проинформировано, выстроена уже работа. То есть мы знаем поэтапно, что мы должны сейчас в ближайшее время будем сделать.
По каждому вузу. Я как раз хотела спросить, да, а чем грозит это вузу, например, руководству вуза?
В принципе, это, наверное, некая потеря репутации, наверное, вуза. наверное, руководство вуза не хотело бы быть в этом списке. Вот. Ну, а больше ничего, наверное, не грозит.
А этим ребятам, которые выявлены, я так понимаю, что вуз поскорее постарается, там, не знаю, от них отделаться и как-то их там...
Ну, конечно, проще выгнать, чем воспитывать.
Практика показывает, да, что от них стараются избавиться, от таких студентов. Вот. Но, тем не менее, в любом случае мы должны проводить в данном конкретном вузе комплекс мероприятий профилактического характера.
Спасибо. Напоследок я скажу нашим радиослушателям о том, что мы очень желаем вам, чтобы ваши дети не были ни в числе наркоманов, ни в числе тех, кто учится с наркоманами, ни в числе тех выгнанных из вузов ребят. Мы надеемся на то, что вы никогда не столкнетесь с этой проблемой, и это не коснется вас. Андрей Олегович, скажите нам, пожалуйста, напоследок нашим радиослушателям ваши пожелания.
Ну, я надеюсь, что нас слушают не только родители, но и сами ребята, которые находятся в зоне риска. И мне бы хотелось обратиться к ним и пожелать быть личностями. Потому что, как правило, лица, которые попадают под наркоагрессию, наркозависимость, это личности слабые. И если лицо сподвигает вас первый раз попробовать, умейте сказать «нет». Вам это только прибавит очков, вам это позволит почувствовать себя более твердо стоящим на ногах по этой жизни. Это умение сказать «нет». Потому что мы каждый сам с собой вроде бы рассуждаем, что да, действительно, я всегда могу отказаться. Очень сложно отказаться. И кроме как мы, ни себя, ни своих друзей спасти не сможем. Поэтому я обращаюсь к молодым ребятам, будьте сильнее. Это вам поможет не только на вашем начальном этапе жизненного пути, но и поможет вам в будущем. И в вашей профессии, и в семье, и в работе. Поэтому мое последнее слово и пожелание ребятам именно такое.
Ну да, Александр Михайлович.
А я бы хотел бы обратиться к родителям. Самое главное – это любовь, которую многие, наверное, думают, что она существует к своему чаду, но на деле, как показывает практика, это любовь такая условная. Употреблять наркотики начинают не только подростки и молодые граждане нашей страны, не только в тех семьях, где они неблагополучные, но есть и в достаточно таких богатых семьях, благополучных семьях. И, как правило, это из-за того, что родители увлекаются своей работой, своей карьерой. Они вроде бы заботятся о своем чаде, и в первую очередь, наверное, материально. Но с духовной точки зрения контакт пропадает на уровне, когда еще их чадо является подростком. Поэтому вот хотелось бы пожелать, чтобы вы внимательнее относились к этому вопросу. Любовь, в принципе, она как раз это тот инструмент, который может уберечь ваших детей, ваше чадо от вот этой беды. Вот такое мое пожелание.
Спасибо большое. Сегодня у нас в гостях был заместитель начальника управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по городу Москве, полковник полиции Простакишин Александр Михайлович и начальник службы по Северному административному округу управления ФСКН России по городу Москве, заместитель антинаркотической комиссии Северного округа города Москвы, подполковник полиции Вайвац Андрей Олегович. Я напомню нашим радиослушателям о том, что задавать свои вопросы, делиться своим мнением, информацией в нашей передаче вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru либо присылать свои сообщения на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Это была я, Юлия Павлюченкова, и программа «Рай. Истина и ложный. Доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании». Спасибо вам большое за то, что вы сегодня были с нами.
Спасибо вам, что пригласили.
Спасибо вам.
Спасибо и до свидания.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радио Радонеж 20 лет в российском эфире. В Новой России первая православная радиостанция. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексея II радиостанция получила наименование «Всемирное православное вещание Радио Радонеж».
Между прочим, поспорь, в которую многие сейчас восстают, это вещь очень серьезная, и это в сущности первая заповедь данная Богу.
За два десятилетия вещания накоплен огромный архив поистине уникальных записей. Пасторские беседы и проповеди, материалы лекций и конференций, записи встреч, круглых столов и форумов, трансляции памятных вечеров, концертов и богослужений, авторские выступления, интервью по телефону, корреспондентские зарисовки.
Никакого радиовремени бы не хватило, чтобы представить себе все оттенки бесконечной помощи, оказывавшейся преподобным русской земле. Вспомним одно напоследок. Есть народное предание, иногда народной мудрости стоит помнить. Сергий первый раз спас Россию при князе Дмитрии, второй раз при Минине, а спасти должен троекратно. Может быть, мы приближаемся к тем временам, когда нам особо потребуется третий раз помощь.
Тематические программы, совместные проекты с крупнейшими монастырями Русской Православной Церкви, новостные ленты, специальные выпуски, комментарии экспертов и обсуждения со специалистами, прямые эфиры, актуальные темы и вопросы наших слушателей.
Только под влиянием Слова Божия, многолетнего хождения в храм, может быть, там что-нибудь услышат из Евангелия, может, что-то проникнет в сердце, ситуация эта может измениться. Но не надо удивляться, что в церкви мы встречаемся с такими же явлениями. В церкви такие же несчастные, грешные советские люди, которых вот насильно вот воспитывали в этих чудовищных совершенно представлениях коммунофашистских.
Программы для детей и молодежи, «Золотой фонд», архивы и редкие материалы.
Наша сказочная передача сегодня продолжается о русских народных сказках. Вот в них еще и та есть наука, когда обличаются человеческие недостатки, там не впрямую, не явно, что бывает очень обидно, конечно, очень обидно. А вот это обличение, осуждение грехов, пороков происходит не назойливо, через образы, через притчивость такую.
Все это вы можете услышать на волнах радио «Радонеж» или найти на сайте radonezh.ru.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.